40. Арни в беде. Спортивные сиденья спереди и сзади. Всюду хром, дружище, взял не глядя. Жму на газ, бьет копытом, как конь. Смотреть разрешаю, но руками не тронь.
Beach Boys.
Рудольф Дженкинс и Рик Мерсер из уголовной полиции штата Пенсильвания сидели в унылом кабинете с облупившимися стенами и пили кофе. На улице шел отвратительный дождь со снегом.
«Спорим, все случится на этих выходных», — сказал Дженкинс. «Последние 8 месяцев Крайслер выезжал в Нью-Йорк через каждые 4-5 недель».
«Только имею в виду, мы хотим накрыть Дарнелла. Что ты там навыдумывал про Каннингема и его причастность к убийствам — совсем другое дело».
«А мне все одно», — ответил Дженкинс. «Парень что-то знает. Может, он расколется, если прижать его как следует».
«Думаешь, у него был сообщник? Кто-то взял тачку и грохнул тех ребят, пока Каннингем играл в шахматы».
Дженкинс помотал головой.
«Да нет, черт подери. У этого заучки всего один друг, да и тот в больнице. Я сам не знаю, что происходит, но машина в этом точно замешана. И Каннингем тоже».
Дженкинс поставил свой пенопластовый стаканчик на стол и ткнул пальцем в коллегу.
«Как только накроем гараж Дарнелла, вышлешь туда команду экспертов. Пусть вывернут эту тачку наизнанку, ясно? Пусть закатят на подъемник и изучат каждый винтик. Мне нужны следы вмятин, рихтовки и крови. Это самое главное, Рик. Пусть найдут хоть каплю крови».
«Смотрю, ты этого парня живьем съесть готов», — заметил Рик.
Дженкинс рассмеялся.
«Знаешь, после первой встречи он мне даже понравился. Мне его было жаль. Я подумал, что он прикрывает чью-то задницу, потому что по-другому просто не может. А теперь он изменился. Здорово изменился».
Секунду или две он молчал, о чем-то размышляя.
«Машина мне тоже не по душе. Он без конца ее трогал. Прямо оторваться не мог. Как марионетка на веревочках. Жуть!»
Рик сказал.
«Ладно, ты главное помни, что нам нужен Дарнелл. Никому в Гаррисберге нет дела до твоего парня».
«Запомню», — ответил Дженкинс, взял стаканчик и мрачно поглядел на Рика. «Но учти, Каннингем — ключ к разгадке. Я узнаю, кто убил тех ребят, даже если это будет стоить мне жизни».
«Не факт, что это случится на ближайших выходных», — предупредил Рик.
Однако же случилось. В субботу утром, 16 декабря, неподалеку от ворот гаража припарковался 4-летний пикап «Датсун». В нем сидели 2 копа в штатском. На их глазах ворота поднялись, и на улицу выехал черный Крайслер Уилла Дарнелла. Моросил дождь, на сей раз без снега. День был теплый и туманный, из тех, когда невозможно найти границу между туманом и низкими тучами. У Крайслера загорелись противотуманные фары. Арни Каннингем никогда не нарушал правил дорожного движения. Один из копов поднес к губам рацию и произнес:
«Он только что выехал из гаража на тачке Дарнелла. Будьте начеку».
Датсун двинулся следом за Крайслером и выехал на магистраль А-76. Увидев, что Арни поехал на восток, к Гаррисбергу, они доложили об этом начальству, а сами повернули на запад, в сторону Огайо. Затем они съехали с трассы в город и вернулись к гаражу Дарнелла.
«Окей, парни, приготовим омлет», — сказал Дженкинс.
20 минут спустя, когда добропорядочный водитель Арни Каннингем со скоростью 50 миль в час ехал на восток, 3 копов постучали в дверь дома Уильяма Апшоу, жившего в престижном пригороде, Сеуикли. Апшоу открыл дверь. Он был в банном халате, а из гостиной слышался писк мультяшных персонажей по телевизору. Воскресное утро все-таки.
«Кто там, милый?»
— донесся голос его жены из кухни. Апшоу просмотрел бумаги, ордера на обыск его дома, и побелел. Один из ордеров предписывал изъять все налоговые документы, связанные с коммерческой деятельностью Уилла Дарнелла. Под ордером стояли подписи главного прокурора штата Пенсильвании, и судьи Верховного суда.
«Кто там?»
— снова спросила жена, и в дверях гостиной показался мальчишка с распахнутыми от любопытства глазами. Апшоу попытался ответить, но выдавил лишь сдавленный хрип. Итак, это случилось. Ему часто снились сны об этом дне, и вот он наступил. Особняк в Сэ-Уикли не спасет, да и любовница, которую он поселил на безопасном расстоянии от дома, в городке Кинг-оф-Пруссия, тоже. Апшоу все понял по гладким лицам этих копов в недорогих готовых костюмах Андерсон Литтл. Что хуже всего, один из копов был федерал, из бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ. Он продемонстрировал и второе удостоверение, из которого следовало, что он — член оперативной группы управления по борьбе с наркотиками. «У нас есть информация, что все документы и бумаги вы храните дома. У вас домашний офис», — сказал этот самый федерал. Ему было сколько? 26 лет? 30? Приходилось ли этому юноше волноваться за троих детей и жену, которая любит дорогие тряпки и камешки? Билл Апшоу подумал, что нет. От подобных мыслей морщины появляются сами собой, а лицо у копа было гладкое, как яичко. Такое гладкое лицо бывает лишь у людей, думающих о высоком. Законе и порядке, добре и зле. Он открыл рот, но опять не смог выдавить ни слова. «Эта информация верна?» — терпеливо спросил федерал.
«Да», — прохрипел Билл Апшоу.
«Второй офис находится в Монровилле по адресу Фрэнкстаун Роуд 100?»
«Да».
«Милый, да кто там?» —
спросила Эмбер, выходя в переднюю. Она увидела на пороге дома трех мужчин и запахнула халат. Из телевизора по-прежнему доносились мультяшные голоса. Апшоу с неожиданным облегчением подумал: «Вот и конец». Мальчик, вышедший посмотреть, кто это явился к ним в гости воскресным утром, вдруг разревелся и убежал в гостиную, где по четвертому каналу шли супердрузья. Когда Руди Джанкинсу доложили, что Апшоу готов, а все необходимые документы из обоих офисов, в Сэ-Уикли и в Монровилле, изъяты, детектив взял с собой полдюжины копов и устроил то, что в прошлом называли облавой. Даже в праздники гараж не пустовал, хотя по сравнению с летними выходными деньками здесь, можно сказать, было безлюдно. И когда он поднес к губам громкоговоритель и сказал первые слова, на его голос испуганно вскинули головы человек 20. Да, теперь им будет о чем посплетничать за праздничным столом.
«Полиция штата Пенсильвания», — вещал Джанкинс.
Слова эхом отдавали в стенах гаража. Глаза детектива тут же метнулись к красно-белому плимуту, мирно стоявшему в 20-м отсеке. За свою карьеру он осмотрел немало орудий убийства, иногда на месте преступления, но чаще их приносили в коробке с уликами. Однако от одного взгляда на эту машину ему стало не по себе. Джитни, сотрудник налоговой, специально приглашенная звезда, хмурился и ждал развития событий. «Никто из вас не знает, зачем это все», — подумал Джанкинс. «Никто». Он снова поднес к губам громкоговоритель.
«Просим всех покинуть помещение. Повторяю, просим всех покинуть помещение. Можно на машине, если ваши автомобили на ходу. Если же нет, пожалуйста, как можно скорее собирайтесь и уходите. Покиньте помещение».
Громкоговоритель щелкнул, выключаясь. Дженкинс посмотрел на застекленный кабинет и увидел, что Дарнелл разговаривает по телефону. Изо рта у него торчала сигара. Джимми Сайкс стоял возле автомата с напитками, на лице искреннее недоумение. Совсем как у сына Билла Апшоу, за секунду до того, как он разревелся.
«Вы поняли ваши права?»
Арестом руководил Рик Мерсер. Гараж за его спиной полностью опустел, только 4 копа в штатском заполняли необходимые бумаги на капотах машин, опечатанных после закрытия автомастерской.
«Ага»,
— спокойно ответил Уилл. Лицо его было невозмутимо, только голос стал еще более сиплым, а грудь под белой рубашкой часто вздымалась. В руке он стискивал ингалятор.
«Вам есть что сказать представителям закона?» — спросил Мерсер.
«Только в присутствии моего адвоката».
«С адвокатом вы встретитесь уже в Гаррисберге», — сказал Джанкинс. Уилл бросил на него презрительный взгляд и промолчал. Снаружи полицейские в форме опечатывали все двери и окна, кроме одной калитки рядом с воротами. До окончания следствия все приходящие и уходящие будут пользоваться только этой калиткой.
«Безумие какое-то», — наконец пробормотал Уилл Дарнелл.
«Дальше хуже», — с улыбкой ответил Рик Мерсер. «Тебя ждет долгий срок, Уилл. Если повезет, когда-нибудь станешь начальником тюремного автопарка».
«А я тебя знаю»,
— Уилл прищурился.
«Твоя фамилия Мерсер. Мы с твоим отцом были хорошо знакомы. Такого грязного копа, округ Вашингтон, еще не знал».
Краска сошла с лица Рика Мерсера. Он замахнулся.
«Угомонись, Рик», — остановил его Джанкинс.
«Да вы не стесняйтесь, ребята», — сказал Дарнелл. «Шутите, глумитесь. Через 2 недели я сюда вернусь, а если вы думаете иначе, значит, вы еще глупее, чем кажетесь».
Он окинул их взглядом, умным, язвительным и затравленным. А потом резко поднес ко рту ингалятор и вдохнул лекарство.
«Уберите отсюда этот мешок с дерьмом», — приказал Мерсер. Лицо у него все еще было белое.
«Ты как?» — спросил Джанкинс. Они сидели в обычном форде без опознавательных знаков. Откуда ни возьмись, вышло солнце, его ослепительные лучи падали на тающий снег и мокрые улицы. Гараж Дарнелла погрузился в тишину. Все бумаги и Плимут Каннингема были надежно заперты внутри.
«Это его шуточка про отца», — с трудом выговорил Мерсер. «Мой папаша ведь застрелился, Руди. Вышиб себе мозги. И я всегда думал... В универе я читал...» Он пожал плечами. «Короче, многие копы так кончают. Мелвин Первис, например, тоже пустил себе пулю в лоб. Тот самый, который посадил Диллинджера. Конечно, мысли у меня всякие водились». Мерсер прикурил сигарету и с содроганием выдохнул дым.
«Да ничего этот козел не знает», — возразил Джанкинс.
«Ну-ну».
Мерсер опустил стекло и выбросил окурок на улицу. Затем снял с приборной панели микрофон.
«База, это мобильная группа 2».
«Слушаю».
«Что там с нашим почтовым голубком?»
«Едет по автомагистрали номер 84, приближается к Порт-Джервису».
Порт-Джервис находился на границе между штатом Пенсильвания и штатом Нью-Йорк.
«Нью-Йоркские готовы?»
«Так точно».
«Скажите им еще раз, чтобы брали его за Мидлтауном и обязательно нашли чек об оплате проезда по магистрали».
«Будет сделано».
Мерсер вернул микрофон на место и криво улыбнулся.
«Как только он пересечет границу, дело автоматически станет федеральным. Но право первой ночи все равно за нами. Красота!»
Джанкинс не ответил. Никакой красоты в происходящем он не видел. Ни в ингаляторе Дарнелла, ни в самоубийстве отца Мерсера не было красоты, хоть убей. Джанкинса охватило предчувствие неотвратимого конца. Казалось, что плохое вовсе не закончилось, а только начиналось. Ему словно предстояло раскрыть жуткое дело, которое было страшно раскрывать. «Только вот теперь не отвертишься, верно?» «Верно». Его не покидало ужасное чувство. Первый раз, когда он беседовал с Арни Каннингем, тот показался ему утопающим, а во второй раз — утопленником. И разговаривал он с трупом. Тучи над западным Нью-Йорком разошлись, и Арни немного повеселел. Ему всегда нравилось уезжать из Либертивилля, подальше от всего. Даже мысль о контрабанде в багажнике Крайслера не портила настроение. Ладно, хоть на сей раз это не кокаин. В глубине его сознания билась отчаянная мысль, едва слышная, но все же ощутимая, о том,
Как все стало бы замечательно, если бы сейчас он выбросил из машины контрабандные сигареты и поехал дальше, куда глаза глядят. Оставить бы позади всю эту дурацкую хрень. Но, разумеется, он так не сделает. Бросить Кристину после всего, что с ними случилось, невозможно. Арни включил радио и стал подпевать какой-то песне. Солнце, слабое, но храбрящееся зимнее солнце, окончательно вышло из-за тучи, и Арни улыбнулся. Он все еще улыбался, когда рядом пристроилась полицейская машина, и голос из громкоговорителя провещал.
«Водитель черного Крайслера, тормозите! На обочину, Крайслер, на обочину!»
Арни посмотрел в боковое окно, и улыбка сползла с его лица. На копе были черные непроницаемые очки. Полицейские очки. Его охватил ужас. Первобытный, невероятно мощный. Он даже не знал, что чувства бывают такими сильными. И боялся он вовсе не за себя. Во рту моментально пересохло. В голове зашкалило, и мысли превратились в вязкую кашу. Арни представил, как вдавит в пол педаль газа и помчится прочь. Будь он за рулем Кристины, так бы и сделал. Но он сидел в Крайслере Уилла Дарнелла. Затем Арни вспомнил, как босс в случае чего велел сказать копам, что пакет принадлежит ему. Но ярче всего перед глазами стоял другой образ. Лицо Дженкинса, его проницательные глаза. Это детектив постарался, не иначе. Чтоб он сдох.
«Тормозите, Крайслер! Я сам с собой, что ли, разговариваю? На обочину сказал!»
«Ничего не говорить», — бессвязно подумал Арни, съезжая на соседнюю полосу. Яйца сжались, живот бурчал, а глаза... Он посмотрел в зеркало и увидел в своих глазах чистый ужас. Не за себя. За Кристину. Он боялся за Кристину. Что с ней будет? Что они с ней сделают? В мозгу закрутился калейдоскоп беспорядочных образов. Бумаги для поступления в университет с печатью отказано по причине судимости. Прутья тюремной камеры, вороненая сталь. Нависший над трибуной судья с белым и укоризненным лицом. Здоровенные педики на тюремном дворе, жаждущие свежего мяса. Кристина на платформе автомобильного пресса за гаражом Дарнелла. А в следующее мгновение, когда он уже остановился и со всех сторон, как по волшебству, возникли полицейские машины, в голове застучала холодная, успокаивающая мысль. Кристина сможет постоять за себя. Вторая мысль пришла, когда копы выбрались из машины и начали стягивать вокруг него кольцо. У одного в руках был ордер на обыск. Мысль пришла ниоткуда. Ее произносил сиплый стариковский голос Роланда Дели Бэя.
«За тебя она тоже постоит, малыш. Только верь, и она тебя выручит».
Арни сам открыл дверь и вышел на улицу.
«Арнольд Ричард Каннингем?» — спросил один из полицейских.
«Да, это я», — спокойно ответил Арни.
«Разве я превысил скорость?» «Нет, сынок, но все равно у тебя впереди одни страдания».
Первый коп по-военному четко шагнул вперед и протянул ему ордер.
«Это разрешение установленного образца на обыск автомобиля Chrysler Imperial 1966 года. Именем штата Нью-Йорк, Содружества Пенсильвании и Соединенных Штатов Америки приказываю...»
«Да вы, смотрю, все побережье охватили, а? Ничего не пропустили», —
встрял Арни. В пояснице вспыхнула боль, и он прижал к ней ладони. Глаза копа едва заметно расширились. Вроде молодой парень, а голос как у старика. Но он продолжал.
«Приказываю изъять весь найденный при обыске контрабандный груз».
«Ладно», —
отозвался Арни. Все происходящее казалось ему дурным сном. Синие мигалки кружили голову. Люди в проезжавших мимо автомобилях выкручивали шеи от любопытства, но отворачиваться и прятаться от них почему-то не хотелось. И на том спасибо.
«Давай-ка мне ключи, парень», — приказал один из копов.
«Возьми сам, говнюк!»
«Тебе же хуже», — сказал полицейский. Но лицо у него сделалось удивленное и слегка напуганное. Голос Арни стал еще более низким, хриплым, старческим и злобным.
Ну не может хилый сопляк разговаривать таким голосом. Он наклонился, достал ключи, и трое его коллег тотчас направились к багажнику. «Они все знают», — покорно подумал Арни. «Ладно, хоть арест не имеет никакого отношения к безумным идеям Дженкинса о его причастности к убийству Репертона, попрошайке Уэлча и остальных. Все указывает на то, что это спланированная и безупречно организованная операция против Дарнелла. Кому-то очень захотелось прекратить его контрабандные перевозки из Либертивилля в Нью-Йорк и Новую Англию».
«Вопросы есть, парень? Может, хочешь чего-нибудь сказать? Если да, то я зачитаю тебе права».
«Нет», — спокойно ответил Арни. «Мне нечего сказать».
«Ты мог бы здорово облегчить себе жизнь».
«А вот это уже оказание давления. Как бы ты ни усложнил свою жизнь!»
Коп вспыхнул.
«Хочешь быть придурком? Пожалуйста, это твое дело».
Багажник Крайслера открыли. Из него достали запаску, домкрат и несколько коробок со всякой мелочью, гайками, болтами и прочим. Один из копов почти целиком залез в багажник. Наружу торчали только ноги в серо-синих форменных брюках. Арни поначалу даже надеялся, что они попросту не найдут потайного отсека, но потом быстро выбросил из головы глупые мысли. Это в нем говорил ребенок, а от ребенка он хотел как можно скорее избавиться, потому что в последнее время он только и делал, что страдал. Конечно, копы все найдут. И поскорее бы, пусть уже этот мерзкий спектакль на обочине закончится. Какой-то бог, видимо, услышал его просьбу и решил незамедлительно выполнить. Коп ликующе воскликнул. «Сигареты!»
«Ясно», — ответил полицейский с ордером. «Закругляемся».
Он повернулся к Арни и зачитал ему права.
«Ты все понял?»
«Да».
«Хочешь дать показания?»
«Нет».
«Тогда полезай в машину, сынок. Ты арестован».
«Я... арестован», — подумал Арни и едва не расхохотался. Таким глупым ему показалось все происходящее. «Какой-то дурной сон. Но ничего, скоро он закончится. Я арестован. Меня запихивают в полицейскую машину. Люди смотрят». К горлу подкатили отчаянные, детские слезы. В груди что-то дрогнуло. Один раз, второй. Коп, зачитавший ему права, дотронулся до него, но Арни резко дернул плечом. Он чувствовал, что если сумеет быстро уйти в себя, все будет нормально. А вот чужое сочувствие может свести его с ума.
«Руки прочь!»
«Как скажешь, сынок», — сказал коп, убирая руку. Он открыл заднюю дверь полицейской машины и усадил Арни в салон.
«А во сне разве плачут?» — подумалось Арни. «Конечно, плачут. В книжках вечно пишут, что герои просыпаются со слезами на щеках. Неважно, сон это или не сон, плакать он не будет». Вместо того, чтобы расплакаться, Арни стал думать о Кристине. Не об отце или матери, не о Ли, не о Дарнеле или Слоусоне. Пусть эти говнюки катятся ко всем чертям. Лучше думать о Кристине.
Арни закрыл глаза, спрятал худощавое лицо в ладонях и стал думать о ней. Как всегда, ему сразу полегчало. Через некоторое время он нашел в себе силы выпрямиться, посмотреть в окно и обдумать свое положение. Майкл Каннингем медленно, с безмерной осторожностью положил трубку, словно от любого неверного движения она могла взорваться и засыпать кабинет черной шрапнелью. Он откинулся на спинку крутящегося офисного кресла. На столе перед ним стояли пишущая машинка IBM Correcting Selectric 2, пепельница с золотисто-голубой надписью «Университет Хорликса», едва различимой на грязном дне, и рукопись его третьей книги, научного труда о битве Мэри Мака с монитором. Майкл был на середине страницы, когда раздался телефонный звонок. Теперь он нажал рычаг с правой стороны машинки, ватными пальцами вытащил листок и невидящими глазами уставился на его легкий изгиб. Затем положил листок поверх рукописи, которая на данном этапе работы больше напоминала карандашные джунгли,
Столько он вносил исправлений. За стенами дома выл ледяной ветер. Пасмурное и тёплое утро сменилось морозным и ясным декабрьским вечером. Растаявший снег замерз, превратившись в гололед, а его сына, обвиняемого в контрабанде, сейчас держали в полицейском участке Олбани.
«Нет, мистер Каннингем, это была не марихуана. Он перевозил сигареты, 200 пачек Уинстона без акцизных марок».
Снизу доносился стрекот швейной машинки Регины. Майклу предстояло встать, подойти к двери, открыть ее, спуститься по лестнице, войти в столовую и пройти через нее в маленькую комнату, заставленную горшками с комнатными растениями. Раньше это была прачечная, а потом Регина сделала из нее комнату для шитья. Майкл встанет перед женой, она поднимет взгляд за узенькими линзами очков для чтения, и он скажет: «Нашего Арни арестовали». Майкл попытался хотя бы начать, встать с кресла, но оно словно почуяло его растерянность, поехало назад и одновременно крутнулось вокруг своей оси, так что Майклу пришлось ухватиться за край стола, чтобы не упасть. Он тяжело опустился обратно в кресло, чувствуя в груди частое и болезненное сердцебиение. Внезапно его охватило отчаяние и горе, и он вслух застонал и стиснул голову. Вернулись старые мысли, предсказуемые, как появление летом комаров, и столь же ненавистные. Полгода назад все было хорошо, а теперь его сын сидит в тюремном изоляторе черт знает где. Когда произошел переломный момент? И мог ли он, Майкл, все исправить? Каковы были предпосылки случившегося? Когда появились первые тревожные симптомы?
«Господи!»
Он сжал голову сильнее, прислушиваясь к вою ветра на улице. Еще в прошлом месяце они с Арни крепили на окна зимние ставни. Хороший был денек. Сначала Арни держал лестницу, а Майкл орудовал наверху. Потом они поменялись. Майкл орал, чтобы сын был осторожен. Волосы ему трепал сильный ветер, а под ногами метались уже поблекшие коричневые листья. Да, день был хороший. Пусть чертова машина уже давно появилась в жизни Арни и затмила собой все остальное. Хорошие дни иногда случались, правда?
«Господи!» — выдавил он слабым слезливым голосом, который ненавидел.
Непрошенные картины одна за другой вставали перед глазами. Коллеги косо смотрят ему вслед. Может, даже перешептываются в коридорах. Обсуждения на вечеринках, где его имя то и дело всплывает на поверхность точно тело утопленника. Арни еще нет 18, а значит, его имя не станут печатать в газетах. Но что толку? Рано или поздно все узнают. Вдруг его посетило странное воспоминание. Он увидел 4-летнего Арни верхом на красном 3-колесном велосипеде, который они с Региной купили у соседей на гаражной распродаже. Маленький Арни называл их багажными распродажами. Краска на велосипеде облупилась и проржавела. Колеса были лысые, но Арни души не чаял в обновке. Он бы взял этот велосипед в постель, если бы ему разрешили. Майкл закрыл глаза и увидел, как сын катается туда-сюда по тротуару возле дома. Волосы лезут в глаза, синий вельветовый комбинезончик перепачкался. А потом в голове вдруг что-то щелкнуло или дрогнуло, и вместо красного велосипеда он увидел Кристину, изъеденную ржавчиной, с белесыми от ярости окнами. Майкл стиснул зубы. Если бы кто-нибудь заглянул в кабинет, он бы подумал, что он улыбается. Наконец ему удалось собраться с силами, встать и пойти вниз. Он расскажет Регине все как на духу, и она обязательно придумает, что делать. Как всегда. Встанет у руля, начнет действовать и обретет в этом хоть какое-то жалкое утешение. А Майклу останется лишь плакать и сознавать, что Арни больше не его сын, а чужой человек.